Максим Коломиец. Последние танки Гитлера. Панцерваффе 1945-го. Введение. Во многих отечественных и зарубежных источниках можно встретить упоминание о Панцерваффе 45-го или даже 46-го, программе выпуска немецкой бронетехники 45-46-х. При этом очень часто речь идет о различных фантастических проектах боевых машин, которые, по мнению некоторых авторов, могли бы появиться на вооружении немецких танковых войск в 45-м или даже в 46-м. Танки серии Е, Маус, Лев и многое другое. А как же все обстояло на самом деле? Каковы были тенденции развития танкостроения в Германии к началу 45-го? И какие боевые машины, реальные, а не фантастические, могли поступить на вооружение и в производство в 45-м? Попытаемся ответить на эти вопросы, опираясь на документы и заслуживающие внимания публикации, написанные на основе немецких материалов. К сожалению, часть немецких документов, отражающая деятельность немецкой танковой промышленности, погибла в конце войны. Многие материалы были захвачены частями Красной армии, англичанами и американцами, и оказались таким образом в различных местах. Тем не менее, на основе имеющихся данных некоторые выводы сделать можно. Сразу же хочется оговориться. В данной работе речь идет именно о тех боевых машинах, которые поступали или должны были поступить на вооружение немецкой армии в 45-м. Оставлены за бортом и не рассматриваются образцы и проекты, которые рассматривались именно как опытные разработки – Маус, Лев, бронетранспортер, Кацхен и ряд других. Исключение сделано лишь для танков серии Е. Автор счел необходимым рассказать о том, что же на самом деле представляли собой эти разработки. Хочется выразить благодарность за помощь в работе над выпуском Андрею Крапивному, Юрию Пошелку, Сергею Федорову и Сергею Белостоцкому. Танковая промышленность Германии к 45-му. Прежде чем перейти к рассказу о том, какие же боевые машины планировалось ввести на вооружение Панцерваффе в 45-м, посмотрим, каким образом осуществлялось проектирование, принятие на вооружение и производство германской бронетехники. Как и в остальных видах вооруженных сил Германии, заказчиком в разработке того или иного типа танка, САУ, выступало главное командование сухопутных войск, которое разрабатывало тактико-технические требования для проектирования того или иного образца и определяло, для выполнения каких боевых задач создается тот или иной образец. Именно для решения этих задач в структуре главного командования сухопутных войск создали специальную структуру – Управление вооружений сухопутных войск, которое с апреля 40-го и до конца войны возглавлял генерал артиллерии Лейб. В составе Управления вооружений имелось несколько штабов, которые занимались следующим – разработка новых образцов вооружения, боеприпасов и снаряжения и их испытания. Размещение заказов на производство вооружения, боеприпасов и снаряжения на заводах промышленности. Обеспечение серийного производства вооружения, техники и боеприпасов на заводах промышленности. Военная приемка готового оружия, техники и боеприпасов у предприятий промышленности. Сбор и учет трофейного вооружения и техники. К началу 41-го в структуре управления вооружений работало более 25 тысяч человек. Штабу, занимавшемуся разработками новых образцов оружия и техники, подчинялись так называемые отделы испытаний вооружения – Waffenprüf, или сокращенно Waffprüf, которых в 44-м насчитывалось 13. Каждый отдел работал над своей темой. Связь, оптика, инженерное имущество, стрелковое, артиллерийское, танковое, ракетное вооружение и так далее. Отделам подчинялись специальные полигоны, на которых производились испытания новых образцов. При необходимости можно было использовать для этого полигоны или учебные центры Вермахта или Люфтваффе. Бронетанковой техникой занимался 6-й отдел испытания вооружений – Waffprüf-6, который с 43-го и до конца войны возглавлял полковник Хольцхауэр. В дальнейшем тексте работы для удобства восприятия 6-й отдел будет называться «Отдел испытаний танкового вооружения». Этот отдел курировал разработку, испытания и организацию серийного производства новых образцов бронетанкового вооружения, а также армейских автомобилей и тягачей. По распоряжению штаба управления вооружений сухопутных войск, офицеры отдела разрабатывали тактико-технические требования для создания новых образцов техники, При этом они тесно сотрудничали с инженерами и конструкторами соответствующих фирм и заводов, а также курировали работу гражданских специалистов. В распоряжении отдела имелся испытательный полигон в Берка. Работами по проектированию новых образцов в этом отделе руководил генерал-майор, инженер Клипкамп, должность которого можно перевести как «главный конструктор отдела испытаний танкового вооружения». Он был известен как автор так называемой «шахматной ходовой части», которая использовалась на всех немецких полугусеничных тягачах и бронетранспортерах, а также на танках «Тигр» и «Пантера». Деятельностью промышленных предприятий, занимавшихся выпуском военной техники, в том числе и танков, руководило созданное 17 марта 1940-го Рейхсминистерство вооружений и боеприпасов, 2 марта 1943-го переименованное в Рейхсминистерство вооружения и военной промышленности. Его деятельностью руководил Тодд, а после его гибели с 9 февраля 1942-го и до конца войны – Шпеер. В составе Рейхсминистерства имелось техническое управление, возглавляемое Зауром, который руководил работой так называемых комитетов «танковый», «артиллерийский», «авиационный» и тому подобное. Каждый из них курировал свою отрасль производства, занимаясь размещением военных заказов на предприятиях и следя за их выполнением. Кроме того, в структуре Рейхсминистерства вооружений имелась так называемая «танковая комиссия», которую одно время возглавлял конструктор Порше. Она создавалась как некий совещательный орган для решения вопросов, связанных с разработкой новых образцов бронетанкового вооружения. Комиссия часто работала в тесном сотрудничестве с представителями отдела испытаний танкового вооружения, также с офицерами из штаба танковых войск. Кроме управления вооружений сухопутных войск и Рейхсминистерства вооружения, в Третьем Рейхе существовала еще одна структура, которая участвовала в работах по созданию новых образцов бронетехники. Это штаб генерала-инспектора танковых войск. Данная должность была утверждена Гитлером 28 февраля 1943-го с назначением на нее генерал-полковника Гудериана, занимал ее до 28 марта 1945-го. Функции генерал-инспектора входили организация и обучение танковых частей, обеспечение фронта личным составом и техникой, распределение изготовленных на предприятиях бронеединиц, обобщение полученного боевого опыта в использовании танковых частей, разработка уставов и наставлений и тому подобное. Ему подчинялись запасные и учебные части, а также школы и училища танковых войск. Генерал-инспектор танковых войск подчинялся непосредственно Гитлеру. Новая должность Гудериана не подразумевала его участие в процессе разработки новых образцов бронетехники. Однако, пользуясь своим положением и влиянием, отец германских танковых войск, как-никак, он нередко присутствовал на обсуждении новых проектов и давал свои рекомендации. А то, что Гудериан подчинялся непосредственно Гитлеру, позволяло ему вмешиваться и в вопросы выпуска танков. Справедливости ради надо сказать, что после назначения Гудериана начальником генерального штаба сухопутных войск в июле 44-го, при этом он оставался генерал-инспектором танковых войск, большую часть его обязанностей взял на себя начальник штаба генерала-инспектора танковых войск генерал-майор Томале. Как видно, система проектирования танков в Германии и организация их серийного выпуска осуществлялась по довольно сложной схеме. Заказ на проектирование выдавался главным командованием сухопутных войск. Поступал в управление вооружений, которое, в свою очередь, спускало его в отдел испытаний танкового вооружения, которому специально для этих целей выделялось финансирование. Отдел ВАПРУФ-6 разрабатывал подробные тактико-технические требования и заключал договор на проектирование с какой-либо компанией, при этом зачастую минуя Рейхсминистерство вооружения. После того, как проект был готов, его обсуждали представители отдела испытаний танкового вооружения и танковая комиссия, или работники Рейхсминистерства вооружений. Затем изготавливался опытный образец и проводились его испытания под контролем ВАПРУФ-6. Если машина удовлетворяла предъявляемым к ней требованиям, ее принимали на вооружение. Решение по этому вопросу принимало главное командование сухопутных войск, часто после одобрения Гитлера, как главнокомандующего. Последнему обязательно делались соответствующие доклады управлением вооружений или Рейхсминистерством вооружений. Часто Гитлер лично присутствовал на показе опытных образцов. После принятия образца на вооружение, с Рейхсминистерством в обязательном порядке согласовывались вопросы серийного выпуска танка или самоходки. При этом часть вопросов управлению вооружений приходилось решать непосредственно с фирмой-производителем. Это прежде всего касалось организации поставок ряда узлов и деталей, таких как вооружение, оптика, средства связи и тому подобное. Таким образом, управление вооружений главного командования сухопутных войск являлось заказчиком, а Рейхсминистерство вооружения – исполнителем. Правда, существовал один нюанс. Изготовлением бронетехники или любого другого оружия занимались частные компании, с которыми управление вооружений рассчитывалось за произведенную продукцию. В результате Рейхсминистерство являлось как бы промежуточным звеном между заказчиком и непосредственно исполнителем, фирмой-производителем. Это, естественно, создавало дополнительную бюрократическую волокиту при решении задач по организации выпуска вооружения и военной техники. Некоторый элемент дестабилизации в данный процесс мог внести штаб генерала-инспектора танковых войск, настаивая при проектировании опытного образца на выполнении каких-то своих требований. Не стоит забывать о том, что все указанные структуры – управление вооружений, Рейхсминистерство вооружений, фирма-производитель, штаб генерала-инспектора – имели разную подчиненность. Это требовало очень четкой организации всей работы. Часто это было сделать крайне сложно, в результате чего на решение каких-то проблем или разработку образца затрачивалось много времени, а получаемые на выходе результаты оказывались неудовлетворительными. Если сравнивать с аналогичными структурами Красной армии, то отдел испытаний танкового вооружения, ВАПРУФ-6, по назначению и функциям примерно соответствовал главному бронетанковому управлению управления командующего бронетанковыми и механизированными войсками Красной армии. Правда, немецкий отдел занимался только вопросами разработки образцов, а также при необходимости оказывал помощь в организации их серийного производства. Всеми остальными проблемами немецких танковых войск – приемка готовой продукции, ремонт, подготовка кадров, формирование и укомплектование частей и тому подобным – занимались другие подразделения, причем в различных структурах. Непосредственно в управлении вооружений, в главном командовании сухопутных войск, в штабе генерала-инспектора танковых войск. Таким образом, в Красной армии все вопросы, связанные с танковыми войсками, были сосредоточены в одних руках – управлении командующего бронетанковыми и механизированными войсками, в то время как в немецкой армии это было размазано по разным отделам и штабам. Кроме того, в СССР существовал Народный комиссариат танковой промышленности, созданный в начале войны. В его состав входили все танковые, за исключением ГАЗа, и бронекорпусные заводы, а также заводы по выпуску дизельных двигателей и другого оборудования. Руководство наркомата танковой промышленности работало в тесном контакте с управлением командующего бронетанковыми и механизированными войсками Красной армии. Такая жесткая централизация в условиях военного времени значительно облегчала работу, в то время как в Германии требовалось значительное время для согласования деятельности различных военных и гражданских структур. В середине 43-го для улучшения организации производства бронетанковой техники по инициативе Шпиера создается так называемая «Комиссия по развитию танков». В ее состав вошли не только руководители Рейхсминистерства вооружения и компаний, выпускающих бронетехнику, но и военные, представители управления вооружений сухопутных войск, отделов испытаний танкового ВАПРУФ-6 и артиллерийского ВАПРУФ-4 вооружения, а также штаба генерала-инспектора танковых войск. Председателем комиссии стал представитель фирмы «Хеншель», доктор технических наук «Хэткамп». При необходимости к работе комиссии привлекались сотрудники различных ведомств, как военных, так и гражданских. Создание такого органа, состоящего из представителей различных ведомств, позволяло более оперативно принимать решения по различным проблемам, возникающим при производстве танков. К осени 44-го производством танков и самоходок в Германии занимались предприятия 16 фирм. Еще 9 выпускали бронеавтомобили и бронетранспортеры. Кроме того, 20 заводов различных фирм поставляли бронедетали и бронекорпуса для обеспечения сборки техники и 9 артиллерийское вооружение. Со второй половины 44-го значительно усилились бомбардировки немецких промышленных предприятий, авиации и союзников. Например, двухнедельные бомбовые удары по заводам компании Daimler-Benz привели к тому, что был полностью разрушен завод дизельных двигателей в Берлин-Мариенфельде и цех по выпуску грузовиков в Гаггенау. На 85% двигательный и кузовной цеха в Зиндельфингене, на 70% главный цех в Штутгарте, где производились автомобили. Чтобы обеспечить бесперебойный выпуск танков и самоходок, Рейхсминистерство вооружений пыталось разукрупнить производство. Для этого отдельные сборочные линии или цеха с головных заводов переводились в другие места. Например, в сентябре 44-го часть оборудования компании Daimler-Benz вывели с основного завода в Берлине, разместив на небольших производственных площадях в районе Кюстрина, Тельтова и Фалькензее, а также в Судетах и Померании. С одной стороны, это позволяло сохранить отдельные сборочные линии от атак авиации союзников. С другой, создавало дополнительные проблемы, связанные с организацией перевозок готовой продукции и доставкой необходимого сырья на многочисленные производственные площадки. Ведь в выпуске «Пантеры», помимо основных сборочных заводов трех компаний Daimler-Benz, MAN, MNH, было задействовано еще 133 предприятия или фирмы, с которых поступали бронедетали, двигатели, вооружение, оптика, средства связи, траки, отливки черных и цветных металлов и многое другое. Естественно, что при разукрупнении количество предприятий значительно возрастало. Кстати, еще один любопытный момент. Например, из 8 предприятий компании Daimler-Benz танки собирались только на одном. Остальные занимались выпуском авиационных моторов, автомобилей и другой продукции. Любопытно привести данные и о числе рабочих, задействованных в танковом производстве. Например, на заводе компании MAN по состоянию на 1 марта 1945 в изготовлении «Пантер» было задействовано 5448 человек, из которых 124 работал на различных должностях в администрации, 841 на вспомогательном производстве, 3983 изготавливали различные узлы и агрегаты «Пантеры», и 500 занимались сборкой танков. Из 5448 человек 5023 были мужчины, из них 2719 иностранцы и 425 женщин, из них 230 не знали немецкого языка. Работа шла круглосуточно, двумя сменами по 12 часов. Завод «MAN» являлся не самым крупным среди немецких предприятий, занимавшихся выпуском танков. Но для сравнения, в 44-м на самом маленьком заводе из четырех, выпускавших Т-34, номер 183, номер 112, Красная Сормова, и заводе номер 174 в Омске, работало 14 тысяч человек. 4 октября 44-го принимается так называемая кризисная программа производства танков. Основной ее задачей являлось сокращение номенклатуры выпускаемой продукции, а также возможное упрощение и удешевление производства бронетанковой техники. В результате было принято решение оставить в производстве только три типа гусеничных машин – «Хетцер», «Пантера» и «Королевский тигр». Выпуск шасси ПЦ-3 и ПЦ-4 предполагалось прекратить, а все высвободившиеся мощности переключить на изготовление трех утвержденных типов танков ИСАУ на их базе. В ноябре 44-го компания Krupp предложила ряд концептуальных разработок, в которых предлагала усилить вооружение состоявших в производстве боевых машин. При этом предполагалось, что сделать это можно путем минимальных доработок. Фирма направила эскизные проработки генералу-инспектору танковых войск, который, в свою очередь, передал их отделу испытания танкового вооружения,